может быть буфером. Да, Украину удобно было бы именно в таком виде представлять, но британцы раньше других поняли, что Россия на этом не остановится. Что вот нет какого-то момента, где Путину можно там отдать условно Крым, условно Донбасс, и он успокоится.
Завтра созывает министр обороны Британии Бен Воллес конференцию доноров, чтобы собрать союзников побольше летального оружия для Украины. Но, наверное, будет речь идти вот о этом более смертоносном оружии. Мы еще поговорим, что это может быть за оружие. Александр, а как вы думаете, ну насколько вот к Борису Джонсону, к его подчиненному Бену Воллесу прислушаются союзники, прислушаются европейские лидеры? Ну вот к этим доводам, о которых вы говорите сейчас, и удастся собрать действительно мощный объем вооружений для ВСУ?
Знаете, это интересный момент. Мне лично кажется, что они прислушаются по одной простой причине. Когда мы делаем запрос к нашим союзникам на больше вооружений, на больше помощи макрофинансовой, политической и так далее, наш запрос чаще всего звучит так, что нам нужно помогать, потому что это правильно, потому что мы здесь можем остановить Россию, но наш запрос идет извне их сферы интересов. То есть фактически, ну, посмотрим на ту же Венгрию, посмотрим даже лучше еще на Францию, на Германию. Они намного активнее прислушиваются к позиции Соединенных Штатов, к позиции Британии, к позиции своих союзников, потому что они понимают, что это их и их ближе союзники, чем та же Украина. То есть их интересы являются более к ним приближенными. Умовно говоря, Британия может говорить тем языком, который им понятен. Она может приводить те аргументы, которые им понятны. Потому даже если это будут те же самые аргументы, которые говорит Украина, их озвучивает Британия. И вот поэтому наш союз с Британией является очень важным, потому что она может наши слова доносить европейцам так, чтобы они их слышали и понимали. И это даже заметно по тем поставкам, которые они делают. Скажем, те поставки, которые начала нам делать Франция в свое время, почти всецело были продвинуты и спонсированы именно британской дипломатией. Хотя в нашем представлении Британия и Франция до сих пор живут в реалиях столетней войны, но на самом деле это так и есть.
Так что, действительно, новая фаза войны, и нужно, ну, какой-то Рубикон сейчас перейден, и можно действительно надеяться, рассчитывать на какие-то серьезные виды вооружений. Ну, я не знаю, там это, конечно, будут, наверное, не самолеты, но, тем не менее, вот по вашим ощущениям, удастся Британии уговорить серьезно вооружать вооруженные силы Украины?
Мне кажется, удастся. По поводу самолетов, на данном моменте существует определенный консенсус, что про такого типа вооружения, как самолеты, системы ПРО или стратегического ППО, это те системы, о которых мы можем говорить в контексте предоставления Украины. Просто их поставки и уже, так сказать, техническая сторона вопроса не должна обсуждаться публично. И много в чем это переговоры именно о таком вооружении идут в кулуарах. Потому я бы не исключал полностью вопрос о том, что могут быть предоставлены истребители. Я бы точно не исключал вопроса про противоракетную оборону. Просто мы с вами, к несчастью, узнаем о том, что они будут поставлены только в тот момент, когда они начнут, соответственно, действовать на территории Украины. Таким образом, я считаю, что Британия, как минимум, может, не все участники этой конференции, не все там 30 стран, если не ошибаюсь, будут готовы в полном объеме предоставлять эту помощь, но Британия точно сможет собрать коалицию наиболее действенных коллег, это, скажем, Соединенные Штаты, Польша, страны Балтии, страны Центральной Европы. И, что будет очень важно, они унифицируют свои программы помощи. То есть мы знаем, что в НАТО каждая страна отвечает за определенную сферу безопасности. У кого-то это танковые войска, у кого-то противоракетная оборона, у кого-то пехотное мундирование. Фактически так теперь будет предоставляться помощь. То есть то, на чем специализируется конкретная страна, она сможет поставлять Украине. И поэтому этот механизм может быть действительно действенным. Извините за патологию.
А помощь будет поставляться столько, сколько нужно ВСУ? То есть можно рассчитывать на вот такие удовлетворения запросов, не оглядываясь на реакцию российского президента?
Мне кажется, после такого заявления Джонсона, сюда же мы должны добавить его заявление о том, что невозможно говорить о нормализации отношений с Россией, ну, в принципе, то есть даже окончание войны, снятие санкций и т.д. не будет означать нормализации отношений с Россией. Мне кажется, это вот очень непрозрачный намек, что да, мы должны рассчитывать на то, что эта помощь будет продолжаться. Это будет фактически почти постоянный проект. И так или иначе, как мы уже с вами вспоминали на самом начале, поддержка Украины все более широкая, все более активная – это часть геостратегических интересов Запада, это часть интересов Британии. Поэтому да, пока Россия предоставляет угрозу, пока Россия будет таким безумцем с ядерной дубинкой, которая угрожает уничтожить Запад до его основания, да, помощь Украине будет продолжаться.
Последний вопрос к вам. Скажите, Александр, а вот если, ну как бы в Британии относятся вообще к вооруженным силам Украины, к Украине, к поставкам оружия, вот обычные британцы это все одобряют, разделяют такую стратегию Бориса Джонсона? Или поменяется премьер, поменяется партия, и вся эта поддержка иссякнет?
Это действительно хороший вопрос. Пока что мы видим, что больше 70% британцев, даже больше 75%, поддерживают позицию правительства. Более того, мы уже услышали, что оппозиция поддерживает курс Бориса Джонсона. То есть и Кир Штармер, лидер лейбористской партии, многие политики-лейбористы, даже миноритарные партии, такие как, скажем, либдемы и шотландские националисты, даже они полностью поддерживают курс Джонсона на поддержку Украины. То есть так или иначе мы видим это концентрированно. Консолидированная позиция. Это не политизированный вопрос, как, скажем, это случилось во Франции или во многом в Германии. Мы видим четкую, хорошую позицию британцев, консолидированную на то, что Украину нужно поддерживать. Украина наш стратегический партнер, и мы должны вместе победить Россию.
Да, повторяется, Британия, Объединенное Королевство, то чудо, ту сплоченность, которую они показывали во время Второй мировой войны. Спасибо большое, Александр. Александр Краев, директор программы «Северная Америка. Света внешней политики. Украинская призма» был вместе с нами. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Какая ситуация сейчас на юге в Николаеве, куда вчера прилетела ракета прямо по зданию областной администрации, расскажет мой коллега Михаил Штекель. Он сейчас работает в городе. Миша, привет.
Привет, Денис.
Расскажи, ну что там сейчас происходит? Насколько я понимаю, вот количество жертв после этого ракетного удара по облгосадминистрации растет, людей продолжают вынимать из-под завалов.
Последнее, что я слышал, это 12 погибших и 33 раненых, часть из которых, примерно половина которых, находится в больнице с ранениями разной степени тяжести. Травмированных, будет правильнее говорить. В первый же день, когда ракета ударила по зданию облгосадминистрации, ДСНС сообщала, что работы по откапыванию, по эвакуации людей из-под завалов могут продолжаться несколько дней, потому что попадание было очень сильное. 9 этажей пробила ракета, выбила стекла в зданиях, ну, на достаточно большом расстоянии от здания администрации. Сегодня был брифинг главы Николаевской военной администрации Виталия Кима. Коснулись и этого вопроса, спрашивали журналисты, почему находились, собственно, люди в здании, учитывая, что, ну, как бы, это здание было, скорее всего, в приоритете у российских войск. И как бы, почему люди оттуда не были выведены? По словам Кима, большая часть людей все-таки была выведена оттуда. Их как бы распространили равномерно по городу, но все-таки какая-то часть коллектива все равно ходила на работу в администрацию. Они оказались среди погибших, среди пострадавших. Также там есть и военные, нацгвардейцы, которые, ну, как бы охраняли этот важный для города объект, не имеющий, как подчеркнул Ким, никакого военного значения. Несмотря на это, он подвергся атаке. Впрочем, администрация наполягає на тому, що життя повертається до Миколаєва, мирне життя повертається до Миколаєва. Люди починають повертатися до міста. Я спитав, особливо на брифінгу, скільки людей евакуюється з міста. Ким відповів, що це декілька автобусів кожного дня, але вони вже не заповнені, як це було ще 2 чи 3 тижні по тому. Навпаки, до Миколаєва їдуть люди з Херсонської області. Є навіть люди, які проривають з окупованої території Херсонщини. Тобто місто оживає, як вони кажуть. І, в принципі, дійсно можна побачити і кафе, які працюють, і магазини, які працюють. Але все ж таки комендантська година. Там ті ж продуктові магазини закриваються близько 6-ї вечора, комендантська година починається о 8-й. Ну, там вимикається все світло. Я був приємно здивований, тому що, наприклад, в Одесі, де я знаходжуся, вуличне освітлення в деяких районах не вимикають ввечері. Це дивно. А в Миколаєві ні, повсюди темно, не можна нічого побачити з повітря. Але, звісно, є і повітряні тривоги вночі, можна почути роботи артилерії вночі, а можливо зенитної, можливо не зенитної, ну тобто так, не розчути. І зараз ось ця ракета, вона певним чином змінила, я так розумію, змінила, як себе почуває місто, тому що до цього декілька днів було дуже тихо.
мобилизовала она жителей. Действительно, такой показательный удар. Спасибо большое. Михаил Штекель был с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии». Он побывал сегодня в Николаеве, где вчера ракета попала в здание областной военно-гражданской администрации. 12 погибших, как мы сейчас слышали, и несколько людей с ранениями. Как идут бои за Изюм? Кем город контролируется сейчас? Об этой важной точке расскажет мой коллега Александр Марченко. Он с нами по скайп-связи. Саша, привет.
Приветствую.
Расскажи, что там сейчас происходит? Ну, много слухов, да, идет об Изюме, но, наверное, в каждом населенном пункте, где идут ожесточенные бои, что он якобы вот уже там покинули вооруженные силы Украины, не покинули. Что там сейчас происходит, что удалось узнать?
Ну, по самому городу достаточно противоречивая информация. Я вот общался с заместителем городского головы Изюма Владимиром Мацокиным. И по его данным, полного контроля над городом у российских войск еще нету. Однако сам город они уже вошли и продвинулись дальше, в частности, в том числе и с помощью местных коллаборационистов. Они нашли возможность форсировать реку Северский Донец, и в последние дни, то есть даже не сегодня, не вчера, а даже чуть это раньше произошло, и последние дни активные боевые действия идут уже ниже Изюма, в районах населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка. Ну, по сути, если там смотреть по карте, это уже прямая дорога на город Славянск Донецкой области. Кстати, это подтверждается еще и ночными сводками Генштаба Вооруженных сил Украины. Там тоже вот звучали названия городов, вернее, поселков Каменка и Сухая Каменка, что там противник закрепляется. Также я сегодня пообщался с одним из теробороновцев Изюма, называть его, естественно, я не буду по понятным причинам, и он подтвердил, что бои идут уже за городом, и российские войска пытаются продвигаться в сторону Славянска. Что касается вот самого Изюма, то там, по его словам, российские войска сегодня начали зачистку той части города, которая все это время находилась под контролем Украины. Смогут ли российские войска продвинуться здесь дальше? Ну, естественно, никто ничего сказать в этом не может. Ну, по крайней мере, защитники настроены на то, что будут давать отпор, решительно давать отпор. Но они во многом еще надеются, что будет какое-то подкрепление, какие-то поставки техники. Кстати, вчера вот в одном из эфиров советник офиса президента Алексей Арестович говорил, что российским войскам удалось продвинуться на Изюмском направлении. И напомню, что здесь именно российские войска пытаются отрезать и взять в кольцо ту группу украинских вооруженных сил, которая находится в зоне операции объединенных сил. Это как те, которые сейчас обороняют Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Попасную, так и те, которые находятся в районе Славянска, Краматорска, то есть именно вот эту вот часть. И по словам Алексея Арестовича, именно от того, как ближайшие там неделю-две на этом театре военных действий будут складываться ситуация, во многом это и решит исход, грубо говоря, вот этой вот войны.
Спасибо, Александр. Александр Марченко рассказал нам о ситуации в Изюме. Ну, вот как мы видим, переместились бои уже южнее к этому городу и дорога на Славянск. Сейчас ведутся там бои. Александр Марченко был с нами. К нам присоединяется директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Господин Бодрак, здравствуйте.
Добрый день.
Рады, что нашли время с нами пообщаться. Валентин, ну вот вы сейчас слышали, судя по сообщениям Генштаба, отступили ВСУ от Изюма. Но получается тактический успех у группировки ДНР, у российской армии в их планах вот окружить украинскую группировку операции объединенных сил на Донбассе?
Я думаю, что в настоящее время, в ближайшие дни будет немало еще различных позиционных ситуаций, когда то одна, то другая сторона будет иметь определенный позиционный успех. Я бы хотел в этой ситуации сосредоточить внимание скорее на то, чтобы нам вообще всей Украине, в частности вооруженным силам, силам обороны Украины, не помешали вот те переговоры, которые мы считаем на самом деле, ну, если не фейковыми, то переговоры, которые являются отвлекающим маневром со стороны России. Сейчас...
Вы есть... про вчерашние, да, Валентин, эти стамбульские переговоры?
Я про вчерашние переговоры, последствия которых мы видим и сегодня, и завтра будем видеть, и еще в какое-то время. Проблема состоит в том, что, это, что такой отвлекающий маневр может лишить наши вооруженные силы вот этой вот оперативного преимущества, которое было достигнуто. И даст возможность российской армии, что называется, прийти в себя и двинуться с новыми силами, с новым ударом в общем-то, на штурм, на повторные штурмы. Это очень небезопасная, рискованная ситуация, поэтому главное в этой ситуации – это не доверять российской стороне, не принимать во внимание никакие переговоры, кроме как возможности о достижении перемирия, и вообще не воспринимать никаких промежуточных результатов. Как только мы начнем обращать внимание, фокусировать свое внимание на переговоры, мы сразу начнем терять здесь, вот как я вообще даже, честно говоря, склонен увязывать ситуацию с Изюмом, увязывать ее с вот этой вот переговорной ситуацией. Потому что, с одной стороны, Российская Федерация занимается информационными операциями, сопровождая ими все свои действия. И, к примеру, вот эта вот история про якобы отведение войск от Киева, от Чернигова, да, это тоже является совершенная информационно-психологическая операция, созданная для расхолаживания вот украинской стороны, для того, чтобы распорошить внимание, отвлечь и таким образом перегруппироваться, как они сейчас говорят, перекалиброваться, да, изменить калибр войны своей. Поэтому я вполне склонен полагать, что российские оккупационные войска будут сейчас намереваться идти с повторным штурмом, в том числе со штурмом, возможно, и на столицу, и на другие города Украины. Не случайно вчера, вот, на мой взгляд, очень важно совершилось как бы несколько таких моментов. Один из них – это готовность ЕС и США, в общем-то, передать Украине более мощное вооружение. Они их назвали даже наступательными вооружениями. Это еврочиновник. Мы не делаем особенного различия между наступательными и оборонительными вооружениями, но, тем не менее, просто указываем, что Украине для того, чтобы... совершить, вот, реализовать ситуацию по вытеснению российских войск из территории Украины в целом, нужны значительные вливания по современным вооружениям и современным возможностям силам и средствам, связанным как раз вот с усилением и развитием такой компоненты, как, ну, то, что вот мы называем боевые спроможности.
Да? Валентин, а что это? Я понимаю, нельзя сказать, нельзя говорить конкретно, да, о потребностях, но о каких хотя бы видах вооружения может идти речь? Вот... Мы еще обсуждали вот Бориса Джонсона, он говорил, что более смертоносное оружие планирует предоставить Украине.
Кстати, да, вторую часть, про которую я хотел сказать, это как раз вот позиция Великобритании Бориса Джонсона о том, что действительно Украине передать более смертоносное вооружение. Но когда я говорю вот это боевые способности или боевые спроможности, как у нас вот принято говорить, то я говорю это в целом и говорю не только о конкретных системах вооружений, а, например, увязывание этих систем в единую, ну, в единую, будем говорить так, в единое поле. Ну, к примеру, вот те передача, скажем, Илоном Маском вот этих стационарных систем интернета, да, Starlink, кажется, вот, и увязывание их с работой беспилотной техники позволило намного серьезнее сделать и усилить возможности по поражению, ну, ряда, в общем-то, подразделений и вооружении и военной технике Российской Федерации. То есть это я как пример говорю, что или даже использование каких-то простых ноу-хау, связанных с работой, скажем, там, телеграм-каналов, даже по Вайберу население сообщает, представители населения сообщают координаты отходящей техники и осуществляются удары. То есть вот эти вот важнейшие вещи, увязанные в систему, то, что говорили раньше о том, что создание единого цифрового поля боя, как бы, да, путем внедрения современных автоматизированных систем управления. Вот этого сейчас это невозможно сделать в Украине из-за определенных позиций, что мы не успели как бы развить эти направления, но за счет иностранной техники, за счет возможностей объединения решений внутри Украины и иностранных государств определенные элементы удаются и получается достаточно неплохой результат. Но главное здесь вот что, это смотреть не на прошлое, на то, что Украине удалось сделать ответный удар хороший, сдержать первые натиски, фактически остановить врага, а смотреть в будущее, на то, как, каким способом, каким образом возможно и необходимо вытеснить вражескую эту орду с территории Украины.
Это возможно, Валентин, вот чисто теоретически. Давайте себе представим, да, ну получила Украина некие виды вооружения, достаточно смертоносного, в больших объемах. Украина сможет освободить Херсон, Бердянск, Мелитополь, может быть, даже оккупированную часть Донбасса. Почему бы и нет?
Значит, смотрите, как выглядит ситуация. Ситуация выглядит так, что группировка российская и силы обороны Украины, они приблизительно равны по численности и по своему, так сказать, качественному составу. При этом Российская Федерация имеет значительное преимущество в вооружениях военной техники. Плюс Россия поддерживает свои войска ударами ракетными и ударами авиационными с путем бомбардировок с самолетов и вертолетов. Таким образом, ситуация выглядит достаточно сложной для вооруженных сил Украины и вообще для сил обороны. Для решения такой задачи необходимы технологические преимущества. Именно поэтому мы говорим, что Украине нужны не просто вооружения, не просто там танки там, и самолеты, как было там в заявке, а нужны вот те серьезные системы вооружений. Ну и мы получали как бы оборонительные, тактические системы. Это и гранатометы, и, скажем, ПЗРК, и противотанковые комплексы. И вот сейчас мы получаем более мощные уже от Великобритании Star Streak. Это комплексы зенитно-ракетные, которые стоят в промежуточной, занимают промежуточное положение между ПЗРК и зенитно-ракетных комплексов малой дальности до 7 километров. И точно так же я говорю о таких вооружениях, как вот от американцев мы должны получить, правда, в очень ограниченном количестве. Это Switchblade, это те дроны-киллеры или баражирующие боеприпасы, которые способны на дальности до 40 километров уничтожать вооружение военных и технику. То есть это все хорошо, но нужны для системных атак нужна артиллерия. Нужна мощная артиллерия, нужно достаточное количество. Нужны беспилотники оперативно-тактического, оперативно-стратегического уровня. Вот эти вещи нужны очень сильно. Нужны, в конце концов, более мощные системы ПВО. Я уже неоднократно говорил о том, что Украине подошла бы система SLAMRAM. Это совместно американско-норвежское производство. Raytheon и Kongsberg норвежские разработали эту систему. Есть ее норвежский аналог NASAMS, которая в Норвегии, ну и в некоторых еще других государствах.
Как раз Зеленский попросил вот в парламенте предоставить эту противосистему NASAMS, только что стало известно.
Эти все вещи действительно нужны, и они нужны быстро, потому что, ну, пример, скажем, когда даже, ну, не очень сложные комплексы, вот ЗРК, который я упомянул, британские, это Star Streak, они в течение 20 дней осваивались операторами. Это достаточно быстро и это достаточно оперативно. Я предполагаю, что более сложные системы, как SLAMRAM, как NASAMS, это, ну, в принципе, это одно и то же, но разного, как бы, источники разные, да, там норвежские или американские. И для осваивания таких систем нужно будет больше времени, а времени совсем нет.
А почему я, кстати, хочу вас, Валентин, не так много у нас уже времени остается, я хочу вас спросить, если этого не сделать всего сейчас, потом будет сложнее пойти в контрнаступление, начнет же враг окапываться и так далее?
В том-то и дело, это нужно делать сегодня, сейчас, потому что самое страшное, что может произойти сегодня в этой войне, это если Путин скажет вот силам, которые находятся на юго-востоке, вот от Херсона и на восток туда к Луганску и Донецку, вот окапываться и держать оборону. Тогда, во-первых, он на переговорах может быть с позиции, более сильной позиции выступать. Это одна, риск один, который вообще, что хочет Россия? Россия хочет избежать наказания за сделанное зло, как бы, и выйти из этой войны с таким лихим результатом, что якобы что-то достигнуто, и как бы и мы работаем дальше, живем дальше в такой вот позиции. А наша позиция должна быть такая: Россия — это сегодня вопиющее зло, которое должно быть наказано. Режим Путина, он должен быть просто ликвидирован и уничтожен. Вот это в этом ситуация, в этом возникает противоречие. Если мы согласимся на то, что режим Путина будет жить дальше, и вопрос, кто нам восстановит вот эти все, кто восстановит эти жизни потерянных людей, кто восстановит эти города, которые изуродованы сегодня, и как мы к этому будем относиться. Поэтому я отношусь крайне негативно к любой уступке, даже самой маленькой уступке в рамках какого-то договора. Не должно быть никакого договора сейчас. Сейчас может быть только соглашение о временном перемирии. И это перемирие может быть использовано только для одного, для укрепления сил нами и полного выведения российских войск с территории Украины. Если этого нет, значит, нужно уничтожать, вести работу на уничтожение дальнейшей всей этой российской машины. Поэтому ситуация, она выглядит патовой, с одной стороны, но с другой стороны, мы видим, что западный мир сегодня просыпается быстрее, чем это было раньше. Вот те шпионские скандалы, которые вчера происходили, когда и Нидерланды, там и целый ряд государств избавляются от шпионских сетей России. Это тоже свидетельство о том, что немножко Европа начинает просыпаться.
Валентин, хочу вас попросить прокомментировать, у нас буквально полторы минутки осталось. Вы в издании «Левый берег» написали, что единственный пока что позиционный успех Кремля — это удержание сухопутного коридора с оккупированным Крымом, да, и блокирование выхода к Азову. Но если оккупационным войскам не удастся взять Мариуполь, да, 7 мая, ситуация на этом участке может резко измениться. Откуда такой дедлайн 7 мая?
Да, почему именно так? Смотрите, потому что я почти уверен, у меня почти нет сомнений, что все равно в течение апреля вопросы, касающиеся других группировок, а именно группировок вокруг Киева, вокруг Чернигова, вот этой вот северной, они будут решены так или иначе в пользу украинской стороны. И российская сторона, почему то, что происходит сейчас? Сейчас идет оттягивание войск, и я почти уверен, что одна из версий, это перебрасывание этих группировок именно на юг и юго-восток, с тем, чтобы там усилить позиции. И тогда для Украины возникает вопрос, что тоже переброска определенного количества сил и средств вот на те направления. И весь вопрос, узловой вопрос этой войны, на самом деле, он действительно сегодня вокруг Мариуполя сосредоточен, потому что до этого он был вокруг Киева сосредоточен, но Киев как бы отбился, и теперь узловой вопрос — Мариуполь. Если Мариуполь будет удержан, то фактически будет означать, что Украина имеет шанс выбить и не допустить этого коридора, который пробит на сегодняшний день, и выбить с юга и с юго-востока вот эту путинскую орду.
Вот почему 7 мая, Валентин?
Ну, почему 7 мая? Потому что Путин поставил задачу захват делать и решить задачу.
Правда,
7 мая. То есть до 9 как раз будет понятно позиция самого Путина. Это конечный дедлайн. Все может случиться гораздо раньше. Может случиться где-то в середине апреля. Но опять-таки я хочу сказать, что самый опасный момент этой войны, самый рискованный, это если российские войска будут окапываться там вот на юге, юго-востоке.
Спасибо, Валентин. Время, к сожалению, наше заканчивается. Я очень благодарен, что приняли участие в нашей программе. Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения, был с нами. Наша программа заканчивается. Для вас ее вел Денис Тимошенко. Удачи, до завтра.
Вояки, на УАЗике приехали воевать.
Проблема в том, что они своих не забирают. Это будет долго, и потом трупный яд этот будет мешать нашей же посевной.
Ракеты еще кое-какие есть. Да, мы видим, что две ракеты противник, очевидно, отстрелял.
Изначальный план их был достичь Одессы и соединиться с силами, расположенными в Приднестровье.
Вот это вот наши браты по больнице. Браты в кавычках.
Все равно не сдадимся. Херсон всегда был и будет Украиной.
Стоит Мерседес, стекол нету. Убили кого-то и уехали.
А что вы чувствовали, когда вы продали за коробку Украину? Расскажите, пожалуйста.
Расскажи, пожалуйста.
Украинская Чорнобаевка увійде в историю воин.
Беха 4, Беха 5.
Привет, это Крым Реалии. Выходим на русском, чтобы всем было понятно, как российская армия вторглась в Украину. Командование десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило, что 80-я бригада со Львова уничтожила на юге Украины подразделение российской армии из Крыма, а точнее из Перевального. Это подтверждает удостоверение младшего сержанта армии агрессора, выданное в воинской части 126-76. Сейчас там дислоцируется 126-я отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота России. Ее сформировали после оккупации Крыма. Ранее в Перевальном базировалась 36-я бригада морской пехоты и подразделение специального назначения украинской армии.
Техники за 15 миллионов долларов отнеслись все равно пренебрежительно.
А это результат боев российской армии возле Баштанки в 70 километрах от Николаева. Там тероборона уничтожила ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», сообщил журналист Юрий Бутусов.
Ракеты еще кое-какие есть. Да, мы видим, что две ракеты противник, очевидно, отстрелял.
Подбитые артиллерийские установки, сожженные БТР, БМП и военные КАМАЗы армии агрессора в Николаевской области опубликовал Евгений Жуков. Киборг в прошлом командир разведроты 79-й десантной бригады из Николаева. Если трофейная техника еще может послужить, то погибшие российские солдаты – это проблема, считает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Проблема в том, что они своих не забирают, не всегда забирают. И если сейчас там морозы еще более-менее, то на весну-лето это будет наша проблема. В СП военные работают, но просьба тех, кто знает, первое, сообщать, где они лежат в посадках, их там есть где много. Б, по возможности собирать, то есть в мешочке. Ну, мы ж не звери, да, то есть это будет наша проблема, то есть это будет долго, и потом трупный яд этот будет мешать нашей же посевной.
На юге Украины Россия планировала прорыв армии к самопровозглашенному Приднестровью. Такое предположение высказал австрийский военный аналитик Том Купер в интервью Марку Солонину.
Изначальный план их был достичь Одессы и соединиться с силами, расположенными в Приднестровье. Но здесь российские войска столкнулись с проблемой того, что им надо было пересекать много-много речек. И поэтому они дошли только до Николаева.
За неумение форсировать рэкет Том Купер называет российскую армию двоечниками. Свежее видео 21 марта из села Константиновка Николаевской области еще раз подтверждает слова эксперта. Здесь агрессор был разбит во время переправы, убеждает журналист Юрий Бутусов. Он говорит, что был на месте событий.
Российские войска, да, вот эти галеты, попытались в этом районе навести переправу. Мост был взорван. Наступление в Николаевской области, им нужно было перейти эту реку. Однако переправа была уничтожена точными ударами украинских воинов.
Юг Украины, и в частности Николаевскую область, атакует 38-я армия Южного военного округа России под командованием Михаила Зусько, уроженца села Ветлы на Волыни. В 2014-м, по данным ГУР Украины, Зусько командовал первым армейским корпусом российской армии на Донбассе.
На юге действует 58-я армия под командованием генерала Зускова или Зусько?
Зусько.
Который сначала действовал очень хорошо. И до тех пор, пока они не столкнулись с проблемой Николаева. И дальше они, вероятно, началась паника, и они стали действовать алогично. То есть, не взяв Николая, вместо того, чтобы перегруппироваться и продолжать наступление, они сначала атаковали Вознесенск, там тоже их отбили наступление. Потом они бросились на Кривой Рог, что вообще с точки зрения военной стратегии выглядит крайне нелепо. То есть, иными словами, до Николаева это была лучшая воинская, это 58-я комбинированная армия, и это была лучшая боеспособная часть российских сил вторжения на Украину.
По сообщению британской разведки в твиттере Минобороны Великобритании, российское военное руководство теперь избрало другую тактику.
Российские войска, наступающие из Крыма, все еще пытаются обойти Николаев и двигаться западнее в сторону Одессы.
20 марта – день траура в Николаеве по погибшим военным во время обстрела города и казарм. Александр – один из тех военнослужащих, кто выжил.
Первый взрыв. Вот этот я услышал. Начал подниматься, сброю одеваться. И потом ужаснейший взрыв, который никогда не забуду. Тряхнуло хорошо так. Дышать было нечем. Я одел баф, присел ниже к полу. Взял автомат, начал, включил на телефоне фонарик. Я вышел на землю и увидел, что тут вообще произошло.
Факт обстрела и гибели военных украинские власти подтвердили, но о точных потерях официальной информации нет. Журналист Бильд Джулиан Рёбке, который был на месте событий, писал о 40 жертвах. Источник BBC, что погибших 57, а Франс Пресс 50. Очевидно, обстрел вели с близкого расстояния, поэтому ПВО не среагировало, объяснил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Якщо у нас запуск іде з літаків, то ми маємо можливість, якщо вони залітають з Криму там чи там з далеких рубежів, то ми маємо можливість їх засікти і дати інформацію, що є проблема з повітря. А якщо вони вилітають там, з Херсона чи десь поближче, вони просто наші системи не встигають їх запеленгувати.
Агрессор ведет обстрелы Николаева и сел в области практически ежедневно. 21 марта по городу стреляли утром и днем. В Николаеве проблема с электричеством и подачей воды.
Сейчас они бьют днем, как положено, начиная с 9-8 часов утра, когда люди выходят и идут за этими, это получается, продуктами и пытаются бить, я так понял, по прибрежной полосе. С недолетом где-то метров 500-600. До прибрежной полосы. И вот они бьют как-то каждый день одно и то же у них. Это уже на протяжении 3 суток у них. И днем самое интересное. Перебило 35 этих киловольт, перебило провод, который идет на подстанцию Октябрьскую. И свет, не знаю, там сначала вырубился, потом включился свет.
Со слов Кима, обстрел хаотичный. Снаряды падают в районах на окраинах Николаева и в центре. Повреждены психбольницы, одно из судостроительных предприятий. Оно не работает и обесточено. Ежедневно с улиц города МЧСники убирают десятки неразорвавшихся снарядов.
Наверное,
вчера было 8 прилетов. Упало 2 снаряда там где-то метров 60-70 от нас в лес. Лес начал гореть. Mm-hmm. Потом где-то минут через 30 они перенесли огонь. Попало в конце Артема здесь уже в жилом секторе. Я не знаю, как там, честно сказать, остались живы.
Виталий Ким попросил горожан не распространять фото и видео разрушений после обстрелов, чтобы российские военные не смогли скорректировать огонь, а также предупредил николаевцев, что оповещать про удары из систем залпового огня «Ураган», «Смерч» или «Град» невозможно.
Не можем мы объявлять воздушную тревогу, потому что летит этот «Смерч» или «Ураган» сколько там, 1.5-2 минуты. Мы пока собираемся ее объявить, оно уже как раз бахкает, вот одинаково приходит сообщение, и оно прилетает. Ну, ничего тут не сделаешь.
19 и 20 марта российские войска вели обстрел жилых домов Вознесенска и села Калиновки в 20 километрах от Николаева.
Ну, слава богу, мы все живы. В подвале спрятались.
Появилось видео разрушений в Баштанке. В городе, как видно, разбомблены целые улицы. По данным Николаевского облсовета, по состоянию на 21 марта, за последние сутки в городе и области ранения из-за обстрелов получили 65 человек, среди них один ребенок.
Это кадры с митинга 21 марта в Херсоне. Мирный протест херсонцев закончился силовым разгоном. Российские военные открыли огонь по протестующим. Вследствие разгона российские солдаты ранили в ногу пенсионера. Он потерял много крови. Его забрала скорая. Информации о его состоянии пока в сети нет.
Одного нашего активиста забрали, другого в крови лежит.
Куда попали?
Пи***цы, блядь, разогнали. Покидали гранаты шумовые.
Сегодня орки применили насилие по отношению к мирному митингу в Херсоне. Есть пострадавшие. Минимум одного человека они смогли запустить к себе. Человека отвезли в больницу, вызвали быструю скорую, на ногу наложили жгут. Будем надеяться, его жизнь получится сохранить. Мы все равно не сдадимся. Херсон всегда был и будет Украиной.
В Херсонской области, несмотря на оккупацию российскими военными, люди продолжают выходить на митинги и протесты. Так, в Новой Каховке 20 марта горожане вышли на марш за Украину. К счастью, протест прошел мирно. А вот митинг в Бердянске российские солдаты разогнали силой. Все началось с того, что участники протеста кричали про украинские лозунги и пели «Червону руту».
Червону руту не шукай вечора.
Но российским солдатам это не понравилось, и они избили митингующих. Не прекращают проявлять свою гражданскую позицию и в Херсоне. Вот на фото видно последствия, как горожанин посреди белого дня проколол шины машины с символикой Z. Очевидцы говорят, что российские солдаты этого не увидели и даже попытались ехать на спущенных колесах. Также на выходных 20 марта людям удалось развернуть два российских военных грузовика. Около 8 утра 20 марта в Херсоне неизвестные расстреляли машину возле дома экс-мэра Херсона Владимира Сальда. Мы насчитали около 30 проникновений в лобовое стекло.
Проснулись мы от диких выстрелов сумасшедших возле Сальда. Расстреляли Мерседес и уехали. Стоит Мерседес, стекол нету. Убили кого-то и уехали.
Как позже выяснилось, за рулем автомобиля погиб Павел Слободчиков. Он был местным политиком и помощником Владимира Сальда. Кстати, о загадочном сотрудничестве с коллаборантами, а потом и исчезновении Сальда мы уже рассказывали в предыдущих выпусках. Некоторые российские издания начали сообщать, что это расправа украинских спецслужб за сотрудничество Слободчикова с российской властью. Мы пообщались с херсонским политологом Владимиром Молчановым, и он считает такие предположения абсурдными.
У нас существует микрорайон «Остров».
Да, он состоит из двух частей, но все эти выезды все равно с остальным городом связаны одним единственным мостом. И попасть туда и быть убитым там, и потом, чтобы твои убийцы скрылись, это нереально с учетом того, что российский блокпост стоит на выезде с острова в целом, с карантинного, и российские патрули постоянно присутствуют на улицах, которые на круге, например, в районе гидропарка. Это начало улицы Марии Фортус, которая идет к дому Сальдо. Вот. Поэтому оттуда, в принципе, скрыться было бы невозможно без потворства, без попустительства этих оккупантов.
Политолог подозревает, что Павел Слободчиков из-за своей политической близости к Владимиру Сальдо мог стать случайно жертвой для давления на экс-мэра. Молчанов считает, что Сальдо никуда не исчез. Он, скорее всего, дома, и убийство Слободчикова – это прием для запугивания и дальнейшего более тесного сотрудничества с экс-мэром Херсона.
Чтобы запугать Сальдо, замешать Сальдо в крови, показать Сальдо реакцию на это убийство, чтобы он понял, что ему назад пути нет. Ну, то есть, может быть, масса таких психологических моментов, которые не связаны с личностью самого убитого Слободчикова. Откуда сам Слободчиков, почему он решил подъехать в Сальдо, это теперь, наверное, для всех останется тайной, разве что его жена попадет на свободную территорию и расскажет что-то, если ей, конечно, можно будет верить, если у нее была вся информация.
Комментария Сальдо мы пока получить не можем. Его телефон не отвечает. На выходных между украинской и российской сторонами была договоренность о зеленом коридоре для украинского гумконвоя. Но российские войска, по данным Офиса президента и свидетелей, поставку сорвали. Вот что об этом писало херсонское издание «Мост». Цитирую. Грузовики, как и было договорено, прошли на территории Херсонщины со стороны Днепропетровской области. Но дальше второго поста их не пропустили. Стоявшие там люди сообщили, что их не предупредили. Также эту ситуацию уже официально прокомментировала и вице-премьер Ирина Верещук.
На півшляху 14 вантажівок з гуманітарною допомогою для міст Херсонської області були зупинені окупаційними військами. Доставка гуманітарних вантажів, на превеликий жаль, не відбулась.
Эксперты говорят, что украинскую гумпомощь российские военные не пропускают, чтобы создать иллюзию того, что украинская власть не заботится о своих гражданах. Но это неправда. И многие херсонцы по-прежнему отказываются от российской гумпомощи и призывают других горожан также не брать продукты из рук оккупационных сил.
Так попроси у меня, я тебе дам. Ты не можешь есть?
А что вы чувствовали, когда вы продали за коробку Украину? Расскажите, пожалуйста.
Расскажи, пожалуйста.
Вот так вот мы голодаем.
Ну, давай не снимай. Ага.
Мы должны знать героев в лицо.
По Херсонскому региону ежедневно поступает сообщение о похищениях, которые осуществляют российские военные. Так, 19 марта около 11 часов дня российские силы похитили мэра Береслава Александра Шаповалова и еще одного местного активиста. А в Голой пристани захватчики похитили двух мужчин, которые вызвались следить за общественным порядком.
Приехала одна зетка, автомобиль зетка. Приїхали, задали запитання людям, які були там на території нашого пункту охорони громадського порядку, задали запитання, що вони тут роблять, звинувачували їх начебто в тому, що вони там слідкують якісь колони, і двох чоловік забрали з собою. Це їхня тактика така, якщо хочете, терористична тактика.
В воскресенье вечером Александр Бабич сообщил, что двух жителей Голой пристани российские военные вернули. Благодаря точным артиллерийским ударам ВСУ и просчетам российской армии вся Украина теперь знает о небольшом поселке в пригороде Херсона Чернобаевке. Соцсети просто переполнены мемами с этим названием. А причина в том, что здесь украинские военные не единожды разбивали российские войска и технику. О аномалии Чернобаевки в своем обращении к украинцам говорил и Владимир Зеленский.
Украинская Чернобаевка увійде в историю войн. Це місце, де російські військові, їх командири показали себе повністю такими, які вони є. Бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. 6 разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. 6 разів. І вони все одно приходять туди.
Кстати, 21 марта советник президента Алексей Арестович в шутливой формі сообщил, що уже в 7-й раз ВСУ успішно поработали в Чорнобаївці.
БМД 3 раз. БМД 3 2. БМД 3 3, Беха 4, Беха 5, Беха 6, о, Беха 7. Беха 7. Выше, Мотолига, 1, Мотолига 2. Мишка 1. БТР командно-штабный.
И напоследок добавлю, что каховского журналиста Олега Батурина, которого российские военные еще 12 марта взяли в плен, отпустили домой. В своем первом интервью журналист рассказал, что его взяли в плен из-за его журналистской деятельности. Целью было запугать его. Сейчас он уже в безопасности.
Мы продолжаем вести дневник этой войны. Россия напала на Украину. Украинская армия, украинский народ сражаются. Меня зовут Ирина Ромалийская. Здравствуйте.
А жители не понимают, почему цель вести именно сюда, потому что это гражданский район. Это абсолютно гражданская инфраструктура.
Это просто какое-то вот целенаправленное уничтожение именно мирного населения.
В эту ночь ракеты и снаряды попали сразу в 2 жилых дома в Киеве.
Мы не в первый раз показываем вам эти кадры из Мариуполя, чтобы вы имели представление, что сейчас там происходит.
Массовое сознание людей готовит, а вплевает каждый день через телевизор жуткую отраву.
Это агонизирующий дракон, который бьет лапами и хвостом, куда ни попадет. Россия проиграла войну. Россия проиграла будущее.
Единственным способом гарантировать выживание нашего вида может стать создание нового дома вне Земли. Поразительное открытие присутствия на Марсе большого количества молекул воды подстегнуло интерес к этой планете, поместив ее в центр внимания. Условия на его поверхности и наличие воды делают его самой гостеприимной планетой в Солнечной системе. Марс – это самая похожая на Землю планета с точки зрения условий окружающей среды. Марс настолько удален от Земли, что полет туда займет 6-9 месяцев. Это игра, в которой нужно все сделать правильно, а потом вам еще должно очень повезти.
Меня давно никто так не злил, как ты.
Вот это что, рубашку сменить не вариант?
Да это только
детский
что.
Сад, блин.
Основательница Гродненского детского хосписа Ольга Величко. Благодаря работе Ольги и ее команды на протяжении более чем 10 лет сотни тяжелобольных детей в Беларуси получали не только паллиативную поддержку, но и ежедневную заботу. В августе 2020 года из-за активной гражданской позиции Ольги хоспис попал под волну репрессий белорусского режима. Вместе со своей семьей Ольга была вынуждена покинуть Гродно и перебраться в Вильню. Несмотря на оказываемое давление, Ольга продолжает оказывать помощь наиболее уязвимой группе белорусских детей.
Я из города Николаева на юге. Случилась вот война. И срочно, 24 февраля у нас вот это все произошло, нападение. И уже 25-го мы решили утром, что надо уезжать. И мы сели, получается, на машину, ехали с детьми через всю Украину. Мы ехали 3 дня, потому что, ну, не по основным дорогам, мимо городов, чтобы не, ну, вы поняли, там бомбят, все такое. Бензина не было, была проблема. Ну, в общем, это все было тяжело. Очереди, блокпосты, потом на границе стоять сутки. Но, слава богу, мы пересекли границу, мы ехали через Польшу. Пересекли границу, там уже нас встретили наши друзья из Польши. Мы у них остановились на ночь, и потом уже стали двигаться сюда, в Эстонию.
Меня зовут Бетина Бешкина, я вице-мэр Таллина по социальным вопросам. Мы находимся рядом с
пунктом приема для беженцев из Украины, где они получают первые услуги. Здесь сосредоточены как городские, так и государственные услуги для того, чтобы люди в новых обстоятельствах, в чужом городе, в котором они не ориентируются, могли в одном месте получить все необходимое.
На самом деле мы ехали просто, чтобы ехать, но надеялись, что есть понятие беженцы, нам кто-то поможет, да? И когда мы сюда прибыли, вот то, что нам всем дали жилье, прекрасное жилье в гостинице, питание, вот эта вся одежда, я же говорю, подгузники питания. Плюс сейчас вот нашим девочкам уже при гостинице организовали такой а-ля садик.
Это первый центр вообще в Эстонии. Мы организовали его фактически за 2 дня. Центр есть еще в нескольких городах подобный центр. В Таллине он один. Сомневаюсь, что в таком виде мы сможем открывать еще центры. Здесь все-таки услуга очень индивидуальна.
Также сюда сейчас едут уже из Украины наши бабушки, дедушки, вся наша семья, потому что сначала они не хотели уезжать. Надо понимать ситуацию, что тяжело это все воспринять, и даже когда уже начались все эти действия, особенно люди старшего поколения, они не готовы уезжать. Они думают, что сейчас это все пройдет, все, один раз там, то нас не касается, наши военные нас защитят. Но мы прожили один день только, особенно с детьми, когда вот это вот в убежище бегать, бомбежка, это невозможно, это тяжело. Поэтому они там пробыли, получается, сколько уже? 12 дней, и они уже сами созрели, что надо уезжать.
Сейчас мы справляемся, но людей приезжает все больше. И, конечно, здесь ресурсов входит много. Мы обслуживаем приезжих 24 часа в сутки. Это пока что происходит силами работников города, потому что есть вещи, которые могут делать только чиновники, если мы говорим о личных данных и так далее. Волонтеры нам тоже помогают, скажем, в детской комнате с детьми, с распределением пакетов помощи, помогают психологи, волонтеры.
Нам повезло, у нас компания, которая офис есть также в Эстонии, поэтому мы сюда, собственно, и приехали. Но все равно мы планировали, может быть, сюда приехать позже и в нормальных обстоятельствах, а тут случилась вот война.
Он меня не обманул, никогда не перехитрил меня, не сделал со мной что-то, я мысль ложку. Когда я понимаю, что он садится мне на шею, я над ним так же пытаюсь издеваться, как он на мной.
Мне 33 года, я за 33 года я не получил ни одного подарка. У меня не было исправлено ни одного дня рождения.
Осень мерзкая здесь, мерзкая. Надо все-таки мне как-то собраться с мыслями, бросить все и уехать отсюда в Москву.
Thank you.
Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.